жандармском участке Брюжа было тихо и пустынно, как на городском кладбище. Быть может, даже еще тише и пустынней. На кладбище хотя бы по воскресеньям приходят люди. Анаис толкнула дверь. Она пребывала в ужасном настроении. После бесполезной встречи с отцом она связалась с Лекозом, чтобы подвести итоги. Много времени на это не потребовалось. Новостей на горизонте не наблюдалось. Расследование убийств Филиппа Дюрюи, Патрика Бонфиса и Сильви Робен более их не касалось. Добраться до Метиса не представлялось возможным. Что до ее собственной дальнейшей судьбы, то отдел внутренних расследований даже не назначил дату рассмотрения ее дела. Спрашивается, зачем она так спешила в Бордо? Ей звонил Кронье.
«Как дела?» — поинтересовался он.
«У маленькой засранки все хорошо. Из Ниццы новости есть?»
«Никаких следов Януша. Парень испарился. Я вернулся в Марсель. Расспросил сотрудников заведения, в котором он ночевал. Правда, он назвался нарциссом, но у нас нет ни малейших сомнений, что это был он».
«А узнать, кто на него напал, удалось?»
«Есть один свидетель, бомж. Не просыхает последние лет 10».
«Что он рассказал?»
«Что на Януша напали политиканы. Мужчины в деловых костюмах. Но его показания надо делить на два. Он уже сам забыл, когда был трезвым».
Убийца из Гетари. Мужчина из машины модели Q7. И голос ее отца, произносящий
«Метис, это порядок».
Убийцы, представляющие одновременно и мир преступности, и карающий меч правосудия. Убийцы, вполне способные внедриться в полицию. Убийцы, которые и были полицией. Приемная жандармского участка выглядела карикатурно. Ободранная деревянная стойка, линолеум на полу, стены из ДСП и два дремлющих жандарма. Маловероятно, что в этой убогой дыре ей удастся узнать что-то новое. Она спросила лейтенанта Дюсара, того офицера, что составлял заявление об угоне Q7. Ей ответили, что он сегодня выходной. Дежурные придирчиво изучили ее служебное удостоверение и с недоверчивым видом выслушали ее речь, в которой она объяснила, зачем ей срочно понадобился их коллега. Появились дополнительные данные по делу об угоне автомобиля марки Audi модели Q7 Sline TDI, номерной знак 360-643-AP-33, имевшим место 12 февраля 2010 года. Нет, они не могут сообщить ей домашний адрес и телефон Дюсара. И протокол о приеме заявления об угоне показать не могут. Анаис не стала настаивать. Вернулась к машине и позвонила в телефонную справочную, где ей немедленно дали адрес Патрика Дюсара. Жандарм жил в северном пригороде Бланк-Форе, за заповедником Брюжа. Она покатила по деревенской дороге. В этот воскресный полдень на всем пути ее сопровождала мертвенная тишина. Безлюдные улицы, дома, из которых не доносилось ни звука, пустые палисадники. Дом Дюсара оказался серого цвета бетонной коробкой, окруженной безупречно подстриженной лужайкой. В глубине двора виднелась деревянная хижина. Анаис припарковалась в некотором отдалении, в тени водонапорной башни, и пешком вернулась назад. Толкнула калитку, не потрудившись нажать кнопку звонка. Она решила, что будет действовать нахрапом. Напугает жандарма, вытянет из него нужную информацию и быстро уберется прочь. Ей навстречу с лаем выскочила собака. Она пинком отбросила псину, и та, жалобно скуля, поджала хвост. Анаис пошла по посыпанной гравием дорожке, перешагивая через валявшиеся на земле детские игрушки. В дверном проеме ее уже поджидала невыразительная внешность женщина неопределенного возраста. Не здороваясь и не извиняясь, Анаис помахала у той перед носом своим трехцветным удостоверением.
«Капитан полиции Бордо Анаис Шатле, ваш муж дома?»
Женщина смотрела на нее, разинув рот, не в силах выдавить из себя ни звука. Потом также молча указала пальцем на хижину в глубине двора. На крыльцо выскочили двое мальчишек, круглыми от изумления глазами, разглядывая непрошенную гостью. Анаис было неприятно ощущать себя самозванкой и явившейся нарушить спокойствие воскресного дня. Однако где-то в глубине души, из самого потаённого и тёмного её уголка, поднималось злорадство от того, что ей удалось внести смятение в это безоблачное семейное счастье. Счастье, которого ей познать не суждено. Она пошла через газон, чувствуя спиной, как три пары глаз поедают её взглядом. Постучала в дверь хижины, услышала приглашение войти. Повернула ручку и обнаружила внутри мужчину, смотревшего на неё с нескрываемым удивлением. Очевидно, он полагал, что это кто-то из домашних.
«Капитан Анаис Шатле, центральный полицейский участок Бордо».
Удивление на лице мужчины сменилось изумлением. Патрик Дюссар в истинно чёрном рабочем халате, накинутом поверх одежды, стоял перед широким столом, на котором, как на авианосце, выстроились в ряд модели самолётов из бальзового дерева. Внутри домишко напоминал выставку авиамоделизма. Всё свободное пространство занимали детали самолётов. Крылья, кабины, фюзеляжи. В воздухе пахло опилками, клеем и смолой. Она сделала два шага вперёд. Жандарм отступил, сжимая в руках остов самолётного крыла. Анаис оглядела противника. Маленький, с непропорционально большой и абсолютно лысой головой. На носу дешёвые очки. Невыразительные черты лица, принявшего явно испуганное выражение. Она расколет его, как гнилый орешек, только надо действовать стремительно.
«Я по поручению следственного судьи Легаля»,
— солгала она.
«В воскресенье?»
12 февраля сего года вы приняли в отделении жандармерии Брюжа заявление об угоне автомобиля. Внедорожник марки Audi, модель Q7 Line TDI, номерной знак 360-643-АП-33, принадлежавший Чаон, зарегистрированному в реестре предприятий сферы обслуживания района Терфор в Брюже.
Дюссар и без того был бледен, но при этих словах побледнел ещё больше.
Кто подавал заявление?
Не помню. «Фамилии не помню. Надо посмотреть протокол».
«Не стоит», — оборвала она его. «Нам известно, что протокол — фальшивка».
«Как это?»
«12 февраля никто не подавал вам никакого заявления об угоне машины».
В лице мужчины не осталось ни кровинки. Он уже видел, как его понижают в звании и лишают всех привилегий, полагающихся государственному служащему, в том числе пенсии. Пальцы, сжимавшие деталь самолёта, напряглись так, что она хрустнула.
«Вы обвиняете меня в том, что я оформил протокол задним числом?»
«В этом нет никаких сомнений».
«Какие у вас доказательства?»
«С доказательствами будем разбираться в участке. Одевайтесь».
«Не буду. Вы блефуете. Вы...»
Анаис взяла быка за рога.
«У нас есть свидетели, утверждающие, что автомобиль по-прежнему находится в распоряжении лиц, являющихся сотрудниками Чаон».
«А я-то тут при чём?» — возмутился Дюссар. «Они подали заявление 12 февраля. Если они меня обманули, то это они...»
«Ничего подобного. Они пришли к вам позже и приказали составить протокол задним числом».
«Да кто может мне приказать?»
«Одевайтесь. Не вынуждайте меня применить силу. Нам ничего не стоит доказать, что по этому делу вообще не проводилось никаких следственных мероприятий. Вы даже не пытались искать угонщиков».
Дюссар деланно рассмеялся.
«Ха-ха, ну и что? Знаете, сколько у нас угонов? Если мы каждый будем расследовать...»
«Эта машина далеко не каждая. Она очень дорогая и принадлежит агентству, предоставляющему услуги по обеспечению безопасности в промышленном районе, попадающем под вашу юрисдикцию. Для вас они почти коллеги. И если после 12 февраля в деле не появилось ни одного документа, то лишь потому, что никакого заявления об угоне вам никто не подавал». В глазах жандарма вспыхнули искры. Он уже прикидывал, как будет составлять другие фальшивые бумаги. Протоколы опроса свидетелей, акты проверки близлежащих территорий. Но Анаис не позволила ему углубиться в эти мысли.
«Мои люди уже проводят обыск у вас в участке. Надевайте пальто и пошли».
«Сегодня? В воскресенье? Вы не имеете права?»
Крыло из бальзового дерева рассыпалось у него в руке на кусочки.
«Не имею права? В рамках расследования двойного убийства?»
Анаис продолжала тем безжалостным и внешне бесстрастным тоном, которому не учат ни в одной полицейской академии, но даром которого каждый полицейский наделен от природы.
16 февраля. Страна Басков. Убийцы сидели за рулем якобы угнанного Ауди. Или говори все, что знаешь, или придется примерить тебе браслеты.
Это связано с баскским сепаратизмом?
Ничего общего. Она вытащила из кармана наручники. Предлагаю тебе сделку. Расскажи мне все, что тебе известно прямо сейчас, и, может быть, я помогу тебе выпутаться из этой истории. Иначе на тебе повиснет обвинение в соучастии в умышленном убийстве. Ребята, что сидели за рулем той тачки, 19 февраля совершили еще одно покушение на убийство. Так что это непростая тачка. Выгораживай их и дальше, и небо в клетку тебе обеспечено. Давай, не тяни. Облегчи свою совесть.
По лицу Мариса Дюсара градом катился пот. Руки у него тряслись.
«Вы ничего не докажете!»
Анаис осенила идея, и она тут же мысленно обругала себя последними словами, что не догадалась об этом раньше.
«Разумеется, докажем. Чаон не обратилась в страховую компанию, не подала никакого заявления, не пожелала получить никакой компенсации. Как, по-твоему, это нормально? Тачка вообще-то стоит больше 60 тысяч евро».
Жандарм, на всем протяжении разговора пятившийся назад, теперь стоял зажатый в угол.
«Угнанный автомобиль даже не объявили в розыск», — добавила Анаис в приливе вдохновения. «По всему, выходит, искать его никто не собирался».
«Не надо наручников, только не это!»
Она вскочила на стол. Хрустнули под каблуками хрупкие самолетики. В 12 лет она была чемпионкой аквитании по спортивной гимнастике. Папина гимнасточка. Она испрыгнула на Дюсара, и тот заорал в голос. Оба упали на пол. Она исподнялась первой и пригвоздила противника к земле, уперев колено ему в грудь. В мгновение ока она накинула открытый наручник ему на горло.
«Говори, сволочь, мать твою!»
«Нет!
Кто к тебе приходил?»
Мужчина яростно мотал головой из стороны в сторону и твердил:
«Нет! Нет, нет!»
На его посиневшем лице пот мешался со слезами. Анаис чуть усилила хватку.
«Кто?»
Лицо Дюсара приобрело свекольный оттенок. Дышать он больше не мог, тем более говорить. Она немного ослабила захват.
«Их было двое», —
хрипло выдавил из себя жандарм.
«Имена?»
«Не знаю».
«Сколько тебе заплатили?»
«Нисколько, клянусь, мне не нужны деньги».
«Ага, и кредит за свою развалюху тебе платить не надо, и за машину не надо, и шмотки своим соплякам покупать не надо».
«Нет, нет, нет».
Она снова туже затянула на его горле стальной браслет. Ей самой было страшно от того, что она сейчас делает. Собственная жестокость ее ужасала. «Это безумие. Уполномоченным по внутреннему расследованию свидетельство Патрика Дюсара придется как нельзя более кстати».
«Говори, почему ты согласился составить фальшивый протокол?»
«Они мне приказали».
Она ослабила зажим наручника.
«Приказали?»
«Это были два офицера. Они говорили, что речь идет о деле государственной важности».
«Они были в форме?»
«Нет».
«Показали тебе свои документы?»
«Нет».
Дюсар приподнялся на локте и отер со щек слезы.
«Господи, да сразу было видно, что они офицеры. Я 4 года прослужил во флоте, ходил на Шарли де Голле. Я же вижу, когда передо мной воинское начальство».
«Какой род войск они представляли?»
«Не знаю».
«Опиши их».
«Серьезные мужики, в черных костюмах, военного даже в штатском сразу узнаешь».
Это была первая осмысленная фраза, произнесенная жандармом.
«Они приходили в жандармский участок?»
«Нет, ко мне домой. Вечером 17-го. Сказали, что надо написать в протоколе и какую дату проставить. Вот и все».
«Значит, это не могли быть убийцы с пляжа в Гетари. Потому что в тот день они были в Марселе и шли по пятам за Виктором Янушем. Кто же они такие? Коллеги первых?» Во всяком случае, она поняла, что свидетельство Дюссара ей ничем не поможет. Он будет все отрицать, а ее упекут за нападение на человека. Гораздо продуктивнее казалась идея насчет того, что в жандармерии не сочли нужным внести номер угнанной машины в розыскной список, передаваемый дорожным службам, отлавливающим их с помощью радиомаяков. Она поднялась и убрала наручники в карман.
«Ага, что? Что со мной будет?» —
проблеял Дюссар, потирая шею. «Сиди тихо, и все обойдется», — сквозь зубы прошипела она. Она вышла, споткнувшись на пороге, ослепленная ярким дневным светом. Одернула куртку, стряхнув с нее обломки деревянных самолетиков. Проходя по дорожке, злобно поддала ногой валявшийся у нее на пути трехколесный велосипед. Широко шагая, она добралась до калитки. Женщина и двое мальчиков стояли в дверях дома. Все трое плакали. Она вцепилась рукой в решетку ограды. У нее по щекам тоже текли слезы. Долго ей так не выдержать.